Театр поэзії Алли Демідової.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес, поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Добрый день! Есть поэты, поэты сюжета, а есть поэты как бы внутрь себя, глаза зрачками в душу. А есть поэты, которым нужен обязательно собеседник, чтобы поделиться чем-то, и чтобы обязательно был как бы диалог внутренний. Вот к таким поэтам принадлежит Давид Самойлов. Это псевдоним, его фамилия Кауфман. Родился в 20-м году в Москве, учился в ИФЛИ с 38-го года по 41-й, но потом был призван в армию и ушел на войну, был пулеметчиком, был ранен, потом был в разведке, ну и так далее. Но я вот почему об этом сразу вспоминаю. Потому что я с ним познакомилась, когда мы в театре на Таганке делали спектакль «Павшие живые». И как раз вот там были стихи, посвященные войне. И приехал Давид Самойлов, и много нам привез стихов Кульчицкого, Когана, Гудзенко, Гершинзона. И так создавался спектакль. Он создавался абсолютно, как бывает иногда в театре, редкое, но такое очень приятное качество студийное, когда действительно возникает коллективное творчество. Он приезжал довольно-таки часто. Иногда просто читал стихи после какого-нибудь спектакля, новые. Его наши актеры очень полюбили. А стихотворение, которое так называется «Сороковые», вошло в наш спектакль «Павшие живые». «Сороковые, роковые, военные и фронтовые, где извещения похоронные и перестуки эшелонные, гудят накатанные рельсы, просторно, холодно, высоко, и погорельцы, погорельцы кочуют с запада к востоку. А это я на полустанке, в своей замурзанной ушанке, где звездочка неуставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый и задорный, и у меня табак в кесете, и у меня мундштук наборный, и я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю. Как это было, как совпало война, беда, мечта и юность, и это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, война гуляет по России, а мы такие молодые». Они действительно были такие молодые. И мой отец, который пошел добровольцем на войну в 41-м году и погиб под Варшавой. Кстати, и Давид Самойлов был в боях под Варшавой, где был мой отец. И Давид Самойлов был ранен, а отца убили. И отец был там похоронен. И когда я вот недавно была в Польше, я не нашла, к сожалению, его могилу. Но мне потом, правда, объяснили, что могилу перенесли и сделали общую. Такой город Островенко, это между Варшавой и Белостоком. И когда я читаю вот военные стихи Давида Самойлова или Кульчицкого, Когана, Гудзенко, я всегда вспоминаю отца, потому что они были молодые, и у них вот война связана с молодостью. Ольга Бергольц написала: «Во время войны и во время блокады я никогда такой красивой, такой счастливой не была». Итак, вот я вам говорила, что он прервал свое учение в ИФЛИ, но потом хоть писал стихи с детства, но не печатался. И публикации были его первые переводы. Переводы, причем с албанского, польского, чешского, венгерского и так далее. И даже вот он был принят потом, после войны, в Союз писателей именно как переводчик, а не как поэт. И вначале в него как поэта самостоятельно мало кто верил. Ну, может быть, за исключением очень близких его друзей. Первая его книга «Ближние страны» вышла лишь в 1958 году. Но, правда, в «Альманахе» «Та русские страницы» – это первая была такая ласточка. Там впервые была напечатана Марина Цветаева, и вообще уникальный был «Альманах». И там были вот стихи, вернее, маленькая поэма Давида Самойлова «Чайные». Сразу заметили эту поэму, и сразу о ней стали говорить. И это имя сразу возникло. Оно, правда, немножко было стилизовано, это стихотворение, ну, поэма, маленькая поэма, стилизовано, но как бы написано не самим Самойловым, а неким Фёдор Фёдоровичем, который воплощал партократию. И, пожалуй, вот еще такое стихотворение у Евтушенко, кстати, «Прохиндей». Абсолютное тоже подражание Самойлову. Из детства. «Я маленький, горло в ангине, за окнами падает снег, и папа поет мне, как ныне сбирается вещи Олег. Я слушаю песню и плачу, рыданье в подушке душу, и слезы постыдные прячу, и дальше прошу. Осеннюю мухой квартира дремотно жужжит за стеной, и плачу над бренностью мира. Я маленький, глупый, больной». Самойлов, конечно, в отличие от Николая Глазкова, с которым они очень дружили и любили друг друга, особенно Самойлов Глазкова, и почитали, Самойлов, в отличие от Глазкова, был абсолютным тружеником. И недаром у него возникло такое стихотворение, «Атлант» называется. «Не нужен гений и талант, что сам собою горд, а нужен труженик-атлант, что мир воздвиг на горб. Стоит он, выпитив губу, по бычьи пяля взор, и чует на своем горбу косые грани гор. Земля круглее казана, а в ней огонь и лед, и океанская волна ему за ворот бьет, а он стоит, багрово лиц, спина под стать коню, и вдруг как гаркнет: люди, цыц, неровно уроню». Ну, я думаю, последнее стихотворение немножко глазковское его друга. «Захотелось мудрым землянам распрощаться с домом зеленым, побродить по нездешним лонам, по иным морям, океанам. И откуда такое желание? Почему со времен Дедала рвутся в небо наши земляне? Неужели земли им мало? Но птенцы готовятся летом к их осенним большим перелетам. Так нас тянет к дальним планетам, к безначальным тянет высотам. Кличет осень из синих далей, осыпаются листья клёна. От великих наших печалей звезды манят нас с небосклона. Бурый, желтый, красной метелью закружились жухлые листья. От великих наших веселий манят нас надзвездные выси. Журавли курлычут по далям, оплывают сосны, как свечи. И, раскрыв глаза, упадаем, упадаем небу навстречу». Он жил в последние годы в Пиарно, в Эстонии. И, может быть, успокоился, потому что с детства, он москвич, я вам говорила, с детства мечтал увидеть море. И все как-то ему это не удавалось. А он писал, писал стихи про море. «Я, наконец, услышал море. Оно, не покладая рук, раскатывало у бомбори за влажным звуком влажный звук. Шел тихий дождь на побережье, и, не пугая тишины, пел только мужественно нежный, неутомимый звук волны. Я засыпал под этот рокот, и мне приснился сон двойной. То слышал я орлиный клёкот, то пенье женщины одной. и этот клёкот, это пенье и осторожный шум дождя сплелись на грани сновиденья, то приходя, то уходя. А вообще, вот мне странно, что это поколение, у них почти у всех есть стихи или о клоунах, или о цирке. И вообще учителем своим считали Хлебникова, Заболоцкого, Абериутов. Вот эта вот ранняя молодая поэзия 40-х годов. У Самойлова тоже есть цирк. Отцы поднимают младенцев, сажают в моторный вагон, везут на передних сиденьях куда-нибудь в цирк или кино. И дети солидно и важно в трамвайное смотрят окно. А в цирке широкие двери, арена, огни, галуны, и прыгают люди, как звери, а звери, как люди, умны. Там слон понимает по-русски, дворняга поет по-людски, и клоун без всякой закуски глотает чужие платки. Обиженный кем-то коверный несет остроумную чушь, и вдруг капельмейстер проворный оркестру командует тушь, и тут верховые наяды слетают с седла на песок, и золотом блещут наряды, и купол, как небо, высок. А детям не кажется странным явление этих чудес, они не смеются над пьяным, который под купол полез, не могут они оторваться от этой высокой красы, и только отцы веселятся в серьезные эти часы. Когда мы снимали с Ларисой Шипитькой фильм «Ты и я» по сценарию Гены Шпаликова, сценарий был не закончен, мы много там импровизировали. И там была сцена в цирке. И я принесла вот это стихотворение, где и детям не кажется странным явление этих чудес. Они не смеются над пьяным, который под купол полез. Вот там есть сцена, когда Висбор из зрителей выходит, его сажают на коня, и его лонжа подбрасывает под купол. Это была импровизация именно от этого стихотворения. Я уже говорила, что поэту, которому нужен читатель, друг, вот Самойлову нужен обязательно этот друг, который хорошо читает его стихи, например, лежа на диване, и проникается его поэзией, причем проникается именно атмосферой. Иногда, кстати, Самойлов шутит или берет откровенную прямую цитату другого поэта, ну, например, «Морозит звонок, как подкова, перефразирую Глазкова, трамваи, как официантки, когда их ждешь, то не идут». Конечно, Самойлов серьезнее, не скажу глубже, но серьезнее Глазкова. Но когда и появляется юмор какой-нибудь, это явно чувствуется влияние друга Николая Глазкова. У Давида Самойлова много стихов о творчестве, о работе вообще. И опять это откровенный разговор с другом-читателем. Он как бы делится не с поэтом, как вот у Глазкова, который говорит, как надо писать стихи, а именно с другом-читателем. Например, «Я рано встал, не подумав, пошел, куда повели, не слушая вещих шумов и гулов своей земли. Я был веселый и странный, кипящий и ледяной, готовый и к чести бранной, и к слабой славе земной, не ведающий лукавства, доверчивый к словам. Плутал я и не заплутался, ломал себя, не сломал. Тогда началась работа характера и ума, восторг и пот и ломота, бессонница и луна. И мука простого помола под тяжким, как жернов, пером, и возле длинного мола волны зеленой и злом. И солоно все, и круто, и грубо стало во мне, и даже счастье минута, и ночь, и звезды в окне». И вот вы меня простите, что я все время вспоминаю в этой передаче Николая Глазкова, но потому что они хоть очень разные поэты по стихосложению, но очень близкие друзья. Например, У Николая Глазкова был сборник, который называется «Моя эстрада». Он, правда, вышел поздно, в 1957 году, неважно. А у Давида Самойлова есть стихотворение с эстрады. И они как бы перекликаются. Вернее, Давид Самойлов ищет диалог с Николаем Глазковым, со своим другом. «Вот я перед вами стою, я один. Вы ждете какого-то слова и знания, а может, забавы. Мол, мы поглядим, здесь львиная мощь или прыть обезьянья. А я перед вами гол, как сокол, и нет у меня ни ключа, ни отмычки, и нету рецепта от бед и от зол. Стою перед вами, как в анатомичке. Учитесь на мне, изучайте на мне свои неудачи, удачи, тревоги. Ведь мы же не клоуны, но мы и не боги, и редко случается быть на коне. Вот я перед вами стою, я один, не жду одобрения или награды, стою у опасного края эстрады, у края, который непереходим». И мне очень нравится вот эта последняя строчка «У края, который непереходим», потому что, ну, все понимают, что театр рампа – это четвертая стена, и никому не приходит в голову лезть через рампу и давать актерам цветы, хотя это и появляется в театре. Но меня поражает, как, например, вот я читаю стихи с эстрады, но для меня это та же четвертая стена. И вдруг люди идут на эстраду, идут и даже иногда хотят сами читать стихи. Они сломали эту грань, этот край, который непереходим. И я очень не часто, но иногда читаю это стихотворение, именно акцентируя это. Не переходите эту грань, пожалуйста. Сцена есть сцена. Это совершенно другой мир, там другая реальность, вторая реальность. Зрелость. Приобретают остроту, как набирают высоту, дичают, матереют. И где-то возле 40 вдруг прорывается строка, и мысль становится легка, а слово не стареет. И поздний славы шепоток, немного льстив, слегка жесток, и словно птичий коготок царапает, не раня. Осенней солнечной строкой приходит зрелость и покой, рассудка не туманя. И платят позднюю ценой. Ах, у него и чуб ржаной, ах, он и сам совсем иной, чем мы предполагали. Спасибо тем, кто нам мешал, и счастье тем, кто сам решал, кому не помогали. У Давида Самойлова есть прелестное стихотворение, которое называется «Пестель, поэт и Анна», где в образе вот классика, пожалуй, сам Самойлов, он весь целиком тут открыт. Он тут немного лукаво-простодушный, любитель жизни, человек легкой руки, походки, но тем не менее очень такой тяжелой думы. Оно длинное, я вам не буду его целиком читать. Вы сами его можете взять с полки книжку и как раз, как любил Самойлов, лежа на диване, прочитать. Но начинается. Там Анна пела с самого утра и что-то шила или вышивала. И песня, долетая со двора, ему невольно сердце волновало. А Пестель думал, ах, как он рассеян, и так далее. А потом включается Пушкин в это стихотворение. Это я вам рассказываю, простите, да? А Пушкин думал, он весьма умен и крепок духом, видно, метит в бруты, но времена для брутов слишком круты, и не из брутов ли Наполеон? И так далее. Есть поэма, которая называется «Баллада о немецком цензоре». Но это скорее такое скрытое издевательство над нашей родной советской цензурой бывшей, когда невозможно было напечатать вот легкие такие стихи того же Николая Глазкова. Самойлов, кстати, оставил интересные исследования о русской рифме, и посмертно были опубликованы заметки о поэзии. Вообще он очень серьезно относился к поэзии. И я, по-моему, вам читала стихи о творчестве. У него очень много стихов. Он, видимо, очень любил своего отца и часто вспоминал его и уходил в стихах в свое детство. Мне снился сон, и в этом трудном сне отец босой стоял передо мною. И плакал он, и говорил ко мне: «Мой милый сын, что сделала с тобою?» Он проклинал наш век, войну, судьбу, и за меня он требовал расплаты, а я смиренно говорил ему: «Отец, они ни в чем не виноваты». И видел я, и понимал вдвойне, как буду я стоять перед тобою с таким же гневом и с такой же болью. Мой милый сын, увидь меня во сне. Вы знаете, мне однажды, когда я была маленькая, приснился мой отец. Он вдруг стал меньше, 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 меньше ростом, стал совсем маленьким и ушел под шкаф. И в этот же день мама получила похоронку. Вообще вот эти вещи и сны, записанные в стихах, они меня очень бередят. Итак, Давид Самойлов, вот и все. Смежили очи гении, и когда померкли небеса, словно в опустевшем помещении стали слышны наши голоса. Тянем, тянем слово залежалое, говорим и вяло, и темно. Как нас чествуют и как нас жалуют. Нету их, и все разрешено. А я вот могу уже повторить, нету их и Давида Самойлова, и Николая Глазкова, и Кульчицкого, и Когана, и вот этих вот всех очень хороших поэтов советского времени, которые, несмотря ни на что, писали очень хорошие стихи, но нету их, и все разрешено, а стихов хороших стало все меньше. Всего вам доброго, до новых встреч.
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.